Домская площадь. С добрым утром!
И снова доброго, хорошего дня, друзья. 8:06. Среда, 23 ноября, в прямом эфире Домская площадь. И вот главная тема этого получаса нашего прямого аудио- и видеоэфира. Без сладкого. В стране сегодня отметят День диабета. Можно бесплатно сдать анализы, можно пообщаться со специалистами. Мы это тоже сделаем. И поговорим о новых факторах риска. Это не только ожирение. Из центра города в интернет. Что еще происходит в индустрии азартных игр сегодня и как Латвия пытается уменьшать зависимость от них. В новостях спорта сегодня и не только сегодня, разумеется, мировой футбол. Слушайте, смотрите нас, комментируйте, задавайте вопросы нашим гостям. Их сегодня много, и тема тоже достаточно разнообразная и касающаяся многих из нас. Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции на нашем сайте lr4.lv, а также в Фейсбуке Латвийское радио 4 или RusLSMLV. Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSMLV и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. 8:08. Несладкий враг. Узнать о рисках диабета, сделать бесплатные анализы, пройти тесты и просто пообщаться со специалистом. Это и многое другое в программе «Дня диабета», который пройдет на Агинскалнском рынке. С нами президент Латвийской федерации диабета Индра Штелмане. Доброе утро и хорошего дня вам.
Доброе утро всем.
В одном из интервью я обратил внимание, вы сказали, что с момента открытия инсулина прошло уже 100 лет, но проблема диабета, в том числе и здесь, в нашей маленькой Латвии, не уменьшается. Скажите, доктор, какие новые аспекты сейчас появились?
Проблемы с лечением диабета не только у нас в Латвии, это, говорится, проблема глобальная. И с каждым ходом, хотя и откроются и новые медикаменты, и возможности лучше и контролировать диабета, все-таки диабет второй тип и первый тип совсем нельзя вылечить, хотя мы знаем, что вторым типом диабета, если человек меняет свой образ жизни, и он может как диабет приостановить, и если еще не заболеть, но уменьшать свой риск заболея, можно тоже не заболеть диабетом.
То есть главное знать, и это то, о чем вы сегодня, и не только сегодня, рассказываете пациентам.
Да, как раз день диабета, который у нас уже превращается в месяц диабета, мы говорим, обращаемся людям, которые, может быть, еще не заболели диабетом, или не знают, что у них уже начался диабет, и рассказываем о риск-факторах, о тех рисках, которые учащают заболеваемость, и большая часть с этих риск-факторов как бы можно человек сам изменить, уменьшать, и таким образом и возможность заболевания диабетом тоже уменьшать.
Многим кажется, что они знают о диабете практически все. Ну, во-первых, что? Какие факторы риска? Это лишний вес, малоподвижный образ жизни, переедание, главные факторы риска, они, несомненно, были и остаются. Доктор, скажите, но почему специалисты сейчас все громче и настойчиво обращают внимание, например, на стресс и недосыпание?
Стресс и недосыпание, я бы сказала, как такой спусковой механизм разным психологическим и нарушением у человека. И если у человека стресс, есть такое, даже, ну, может быть, даже у себя знаем, что при стрессе мы кушаем больше, чем надо, и даже не смотрим, что мы кушаем. И это приводит к лишнему весу.
А недосып? Тоже фактор риска, достаточно серьезный?
И тоже фактор риска недостаточно, потому что это недосыпание опять же вызывает такой внутренний стресс, который мы пытаемся, люди пытаются уменьшать и погасить, не контролируя свою еду.
Доктор, я обратил внимание на официальную цифру количества диабетиков в Латвии. Это более 100 тысяч, но подчеркну, что это официальная цифра. То есть это означает, что больных на самом деле еще больше. Порой люди и не подозревают о том, что они уже диабетики. Это действительно так?
Да, это действительно так. Мы, конечно, специалисты, эксперты считают, что на каждый человек, который диагностирован диабетом, еще второй, который об этом еще не знает, но уже есть второй тип диабета, или у кого грозит в ближайшее время заболеть диабетом. Поэтому очень важно людям осознать, какие есть эти риск-факторы, и посмотреть на себе, может быть, на
себя самого
и подумать, нет у меня этих факторов риска. Возраст, мало, так как вы уже сказали, малоподвижный образ жизни, лишний вес, повышенное давление, повышенный холестерин в крови, курение, да, возрастом тоже учащается заболеваемость. И если есть больше, чем 3 риск-фактора, все-таки подумать, но пойти в поликлинику, в лаборатории и проверить. Это очень простой анализ, проверить свой сахар крови, который уже дает много информации.
Доктор, я обратил внимание на то, что еще пару лет назад в контексте вот этого достаточно традиционного мероприятия очень часто говорилось и подчеркивалось сахарный диабет. Сейчас просто день диабета без сахарного. Это случайно, не случайно?
Нет, это ничего не значит. Просто это, по-настоящему это сахарный диабет. Надо правильное название было бы сахарный диабет. Мы хотим как-то укорочить все и просто говорим диабет.
И еще, как именно сегодня будет отмечен этот день, кроме рассказов о факторах риска? Что ждет тех, кто, например, придет на Агинсканский рынок, услышав, в частности, и наш сегодняшний разговор здесь и сейчас, на Домской площади?
Те, которые сегодня в 4 часа подойдет в Агинсканский рынок, не только сможет, узнать свой риск диабета, определить, но у них будет возможность проверить сахар крови. Мы будем также людям, показывать или угощать здоровыми продуктами. Специалист по питанию Лена будет показывать домашние скабеты, кислые домашние овощи.
Разносолы, Разносолы нашего домашнего
стола. То есть ферментированные овощи. И мы приготовили рецепт, что можем дать каждому, чтобы он дома тоже попробовал делать такие ферментированные овощи, которые очень полезны для здоровья людей. Также будет возможность посмотреть еще дегустации других продуктов. Не буду маленькую интригу, надо, как говорится, сохранить. Мы будем показывать также видеофильмы насчет и диабета, и как своевременно, я бы сказала, контролировать диабет. Будет возможность узнать о новых гликометрах. У тех, у которых уже есть диабет, и они... Будет возможность или поменять свой аппарат на новый, или получить иголочки, чтобы лучше каплю крови Так что будет
достаточно насыщенное мероприятие. И, доктор, я правильно понял, что будет все, кроме одной вещи. Сахара не будет на этом дне диабета, правда?
Нет, сахара не будет на этом дне диабета, потому что человек очень хорошо может обойтись без сахара. И сахар, если нужно, можно хорошо замещать.
Хорошо, что вы мою кружку не видите, и сколько сахара в ней. Большое спасибо, доктор, за этот разговор. И доброго и здорового дня. До свидания.
Спасибо вам также.
С президентом Латвийской Федерации диабета доктором Индрой Штелманом мы говорили в прямом эфире о Дне диабета, который в 4 часа дня сегодня будет достаточно насыщенно и нетрадиционно, но очень полезно и нужно отмечать на агенсканском рынке, а также о факторах риска. Еще раз быстро напомню, это лишний вес, малоподвижный образ жизни, переедание, а также недосып и стресс. Все это складывается в одну такую достаточно неприятную копилку, которая называется сахарный диабет. 8 часов и 17 минут.
Домская площадь. С добрым утром!
И мы продолжим другой темой – легальный, социально ответственный и не вызывающий риски зависимости. Таким видит игровой бизнес государственная стратегия на ближайшие 5 лет, которую я уже начал цитировать. Главные установки дает уже преамбула этого дотошно расписанного, достаточно пухлого, объемного документа, способствовать защите интересов общества, уменьшение финансовых и социальных рисков, азартных игр и лотерей. А что происходит сейчас в самой индустрии? Еще более дотошно стратегию читала параллельно со мной Светлана Гинтер и заодно беседовала с экспертами и записывала специалистов. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Андрей.
Судя по твоей загадочной улыбке, все к лучшему, но все к лучшему на бумаге или в реальной жизни тоже?
Ну, честно говоря, стратегию я читала не от корки до корки. И поиски решения проблемы в зависимости, то есть поиски решения вообще проблемы в зависимости от азартных игр растянулись на десятилетия в нашей стране. Боролись и в 2000-х, борются и сейчас. А игроки как играли, так и играть продолжают. Люди проигрываются, влезают в долги, рушатся семьи. Кто-то не в силах справиться с этой проблемой и сводит счеты с жизни. И все же бизнес азартных игр процветает. Причина на поверхности. Он несет огромную прибыль в виде налогов в госбюджет. И поэтому он выгоден и предпринимателям, и самому государству.
Кстати, можно хотя бы приблизительно почитать, прикинуть, сказать, сколько в нашей маленькой Латвии игроманов? Это тысячи, десятки тысяч человек, сотни? В лучшем случае.
Мне тоже стало интересно, и я спросила об этом у Сигны Бирны, у главы инспекции по надзору за азартными играми и лотереями. Вот что она сказала.
Потому и мы работаем, чтобы найти эту середину между бизнесом легальным и между тем, чтобы сократить риски, которые люди могут получить от этого. 1,3% населения проблема в такой сложнейшей форме. Около 6% довольно часто играет, но, может быть, такой проблемы еще нет. Это значит, около 76 тысяч человек, которые играют более часто или уже с проблемами. Так что около 70 тысяч таких людей может быть, у кого надо следить за рисками больше или меньше.
Ну а между тем, согласись, что в реальной жизни происходит все больше и больше ограничений. Самоуправление проявляет достаточно большую активность, ну, например, прочь из центра города, прочь из жилых микрорайонов. Это все то, что слышат устроители этих самых азартных игр. И эту стратегию, которая вначале притворялась в столице, перенимают и другие большие и маленькие города. А какие еще принимаются меры? Насколько они действенны? Что говорят специалисты?
Ну, специалисты говорят, что регистр очень эффективен. Этот регистр, в который каждый человек может занести себя, если он решает завязать с игроманией, прекратить играть в азартные игры. И почему он так эффективен? Давайте послушаем, что говорит Сигна Бирне.
человек чувствует проблему, играя азартные игры, или чувствует его члены семьи, они могут посоветовать. Обязательно первый шаг, что сделать, это включить себя добровольно в список неиграющих людей. Это достаточно легко регистр найти в нашем сайте инспекции по азартным играм. Можно себя остановить в игровом зале, написав заявление, и игровой зал обязательно это заявление доставит нам. Список работает, потому что любой человек, который заходит в игровой зал, его документы, его личность проверяется. Тогда оператор в игровом зале видит, допускается ли он вообще играть или нет. В интернете еще легче, потому что себя в интернете любой человек тоже должен идентифицировать, начиная играть. И там тоже этот регистр работает. За эти неполные 3 года вообще в этом регистре когда-то регистрировались больше, чем 38 800 человек. В данный момент, например, активные, которые не допускаются играть, это около 25 тысяч человек есть в Латвии.
Кстати, интересное совпадение цифр. 70 тысяч реальных игроманов, официальные сведения инспекции, и практически каждый второй из них добровольно внес себя в этот регистр. Так что люди реально понимают, что с ними происходит, и это уже вселяет надежду. Светлана, мы только что поговорили о корне проблемы, теперь о масштабах. Где больше всего игроманов, где острее всего стоит эта проблема? Можно ли проводить такую параллель? Чем больше город, тем острее она стоит, или это не зависит от размеров города, волости, села?
Ну, конечно, больше в столице, но лишь потому, что и плотность населения там больше, и больше возможностей горных залов, казино. Но, как заверяет Татьяна Григорьева, глава столичного сектора профилактики зависимости в социальной службе Департамента благосостояния Рижской думы, помощь зависимым оказывают бесплатно.
В Риге в каждом районе, ну это прежде всего по 2 специалиста в профилактике зависимости, которые работают всеми видами зависимостями и азартниками в том числе. Мы можем предоставить и нарколог на консультацию, которая достаточно успешно работает с такой проблемой.
Этот прием платный или бесплатный?
Нет, это все бесплатно.
Пользуются ли вот такие услуги спросом? Как много людей приходят за помощью?
Не все знают, что можно обратиться в социальную службу за такой помощью, как решать свои проблемы зависимостью и азартников в том числе. Поэтому, скажем, так как эта информация не на каждом столбе, не так не распространена, нет такого большого спроса, как другие организации в Риге.
Светлана?
Но близкие зависимых могут распознать проблему на ранних стадиях, если заметить некоторые симптомы, которые отмечает Татьяна Григорьева. Стоит обратить на это внимание. Давайте послушаем.
Человек становится более агрессивным, более замкнутый, да, то есть меняется поведение. Потом это финансовая проблема, человек может не донести какую-то денежку, зарплату, и какие-то долги, какие-то письма могут приходить, какие-то, может быть, звонки подозрительные. То есть человек, он меняет поведение, и, соответственно, возникает потом вопрос, где ты так часто задерживаешься, либо почему у тебя нет денег, либо почему ты такой агрессивный или возбужденный, да, не такой, как был когда-то раньше.
Ну и вполне логично, что ты пообщалась также со специалистами, врачами, которые непосредственно пытаются не только говорить, но и каким-то образом вылечить эту зависимость. Как они смотрят на масштабы проблемы в Латвии?
Ну да, я поговорила с Лилитой Цауной, это нарколог Елговской больницы Гинтер Мойже. И естественно, что лечением даже и горной зависимости занимаются наркологи. И специалист говорит, что зависимость не приходит одна, обычно их несколько. Человек пытается заполнить какую-то пустоту, а за год по программе Миннесота в клинике проходят лечение около 130 человек.
Чаще всего как побочное явление, там, где зависимость алкогольная, там, где зависимость наркотическая, в ходе лечения оказывается, что и посещают азартные залы. Лечение больных, заказы НВД, у нас это план 130-135 больных за год, которые мы можем принимать на лечение. Но где-то 1/3 часть имеет проблемы и с азартными играми.
Так что есть проблемы, но мы видим, что есть и конкретное решение, о чем только что в прямом эфире Домской площади рассказала моя коллега Светлана Гинтер. Света, большое спасибо за твое такое вот мини-расследование. 8:26. Время новостей спорта. Чемпионата мира по футболу продолжается. И судя по тому, что все больше людей в моем окружении говорят не Катар, а Катар, следят за этим мундиалем очень многие. Для них Катар уже не экзотика, а чемпионат мира, что-то очень близкое и знакомое. Вчерашний день принес командам две ничьи в матчах Польши, Мексики, Дании и Туниса. Саудовская Аравия, какая боль обыграла Аргентину 2-1, а Франция оттянулась у ворот Австралии 4-1. По мне так все достаточно достойно и неудивительно, но я, Рома, диванный эксперт, и для тебя это повод заклеймить меня или забросать футбольными мячами с утра пора.
Другой части дивана. Вот. Но оттуда я вижу, что Аргентина, которая проиграла сборной Саудовской Аравии, вот это сенсация. Потому что аргентинцы, рассматривались и рассматриваются еще как главные фавориты этого турнира. Тем более, что Лео Месси просто, вот он максимально мотивирован сделать все возможное и невозможное, чтобы поднять над головой кубок. Потому что это, в принципе, его лебединая песня. Как у Криштиану Роналду, собственно. Вот. Но что сделали саудовцы? Почему они выиграли? Почему эта команда, которая много лет назад, когда дебютировала, она громко это сделала, вошла, так сказать, в турнир с ноги, и сейчас она это сделала. А потом прошлые все чемпионаты мира Саудовская Аравия была, ну, практически никакой.
Выложились по полной, потому что те иллюстрации, которые у нас сейчас в видеостриме, они показывают, что это даже больше, чем футбол.
Они очень хитро сделали. Во-первых, у них был план, состоящий из двух частей. Первая часть. Они создали офсайдную ловушку, которая нейтрализовала Лео Месси. То есть они не позволяли аргентинцу принимать мяч и что-то с ним делать. То есть по статистике Месси получил мяч, первый раз коснулся мяча, во втором тайме там 56-я минута была. Вот тогда это произошло. А когда Саудовская Аравия забила два мяча, затем она, что она делает? Она берет и выстраивает просто шесть защитников, выпускает на поле. Они ставят такой автобус и еще один автобус. И, собственно говоря, аргентинцы, они, конечно же, начали атаковать, они начали бить по воротам, но мяч просто-напросто застревал в саудовских игроках. Вот, собственно, и все. Но самое страшное не то, что аргентинцы потеряли три очка, у них впереди еще там будет Мексика и Польша, а страшно то, что, во-первых, Саудовская Аравия показала, как можно обыграть Аргентину, штабы Мексики и Польши наверняка смотрели эту игру. И они теперь знают, как это сделать. И если они смогут своих игроков настроить на такую же игру, как это сделала Саудовская Аравия, то сборной Аргентине можно и не позавидовать.
Из оставшихся трех матчей каких и ты еще готов выделить?
Ну, на самом деле, сборную Франции я бы хотел выделить, потому что, как показывает практика, когда они были чемпионами, следующий турнир они начинали никак, а вот сейчас забили 4 мяча в ворота сборной Австралии, хотя австралийцы первыми открыли мяч в этом, открыли счет в этом матче, но французы без Карима Бензема. У французов многих игроков нет, но Дешам выстроил команду, несмотря на какие-то снова разногласия, какие-то у них там непонятные конфликты. Но, тем не менее, команда выглядела целостной, команда играла, забивала, атаковала, и Оливье Жиру, который 4 года назад ничего не забил, а теперь он начинает творить чудеса и забивает мячи, и вот один из них был вообще просто на загляденье. Так что чемпионат мира вот начинает раскручиваться. Сегодня Германия, Япония, Испания, Коста-Рика, группа Е, и в группе Ф Марокко, Хорватия. Хорваты мои любимчики, признаюсь. И Бельгия, Канада. Бельгия классная команда, а канадцы, вот за ними вообще стоит последить, потому что экзотика с одной стороны, а с другой стороны, как подготовили эту команду, здесь ничего удивительного нет. Это будет классный футбол сегодня.
И очень много интриг и неожиданных моментов, о чем мы расскажем с большим удовольствием завтра в это же время. Так что чемпионат мира в Катаре продолжается. А продолжается вместе с ним и наш эфир здесь в маленькой уютной студии Латвийского радио 4. Новости. Ваше внимание.
Домская площадь. С добрым утром!
Еще раз доброе утро, друзья. Домская площадь в прямом аудио и видеоэфире. Что далее, какие темы ждут вас в последнем получасе этого нашей программы. Sadler Stickles намерен повысить плату за свои услуги. Как это отразится на отопительных тарифах? Поговорим с экспертом. Консерваторы уходят из Сейма, из правительства. Уйдут ли с ними языковые идеи? Это тема политического блога. И отчаяние отчаянию рознь. Может ли это чувство быть позитивным? Слушайте, смотрите, комментируйте, задавайте вопросы нашим гостям, гостям прямого эфира Домской площади. Добро пожаловать в наш профиль в Фейсбуке. И для сообщений с мобильного телефона всегда используйте WhatsApp, его номер 28-04-04-24. Мы продолжаем. Его любимая фраза звучит так: «Самое важное скрывается между нот». Все звуки он видит в цвете, и цвет этот меняется в зависимости от конкретных ощущений здесь и сейчас. Можно сказать, что я художник, я раскрашиваю эти звуки, говорит композитор Кшиштоф Пендерецкий. Он родился сегодня, 23 ноября. О других больших и маленьких историях среды наша рубрика «День когда».
День когда.
23 ноября – день, когда король Германии Рудольф I наделил Ливонский орден судебной властью над Ригой. Шел 1275 год, и решения принимались в Цесисском замке, а специальный гонец зачитывал их на площади перед ратушей в Риге. Позднее мейстер ордена стал назначать первых судей на местах. Тогда их называли фогдами. Приговоры были более чем суровыми. За кражу, супружескую неверность или двуженство – именно этот термин чаще всего использовали фогды – могли приговорить даже к повешению, но чаще всего карали штрафами, отнимая буквально все, что только можно отнять у простого горожанина, и до 500 золотых фунтов для купцов. В 1864 году айнерские мореходы, вдохновленные призывом морского энтузиаста Кришьяниса Вальдемарса, Брауцет Латвии, Юриня, Краи, Дзелту, Пуриня, латыши «Отправляйтесь в морюшко, копите золотишко», создали первую в Латвии морскую школу. Обучение в ней оплачивали купцы и судовладельцы, а учиться могли не только латвийские, но и эстонские крестьяне. Поначалу в Айнерже были открыты только два класса – подготовительный и морской. А уже 10 лет спустя в ней учились более 2000 будущих мореходов, штурманов и капитанов дальнего плавания. В 1990 году вышел первый номер газеты «Диена». Мало кто помнит, что решение об этом приняли политики. В тогдашнем постановлении Верховного Совета говорилось об учреждении издания, которое будет публиковать и разъяснять официальные решения парламента и правительства. Еще одним поводом для появления на свет «Диена» стало то, что популярная в те времена газета «Атмуда» все чаще стала позволять себе критику в адрес Народного фронта. 23 ноября 1853 года в книжных лавках Лондона появился зеленый томик книги Чарльза Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Невероятный по тем временам тираж 1250 экземпляров был раскуплен буквально за день. Коммерческий успех определила не жажда к науке, а реклама в газетах, которые анонсировали выход книги, в которой доказывается, что человек произошел вовсе не от Адама и Евы, а от обезьяны. И только серьезная музыка может открыть двери к пониманию мира, пониманию нашего прошлого, убежден известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, родившийся 23 ноября 1933 года. Пендерецкий – почетный член 17 университетов и академий, лауреат самых престижных премий мира, автор 7 симфоний, 4 опер, множество хоровых, вокально-симфонических и камерных произведений. 23 ноября. Сколько всего было, а сколько еще будет? 8:39. Еще одна тема на злобу сегодняшнего дня – тарифный электрошок. Цены на энергию взлетают, оказывается, не только на мировых биржах, но и здесь у нас, в Латвии. И многие уже знают повод. Сначала Sadler Stickles, а теперь и Augspriegum Teikli подает проект повышения платы за свои услуги. В итоге тарифное состязание монополистов может привести к их повышению в 4 раза. Это почитали коллеги из Сенеткариги, но фактически классических ценах это все равно третья цифра после запятой. То есть 0,00 и далее вот это повышение. Ну а у нас на видеосвязи Валдис Свитуолинч, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, в какой степени это повышение энерготарифов затронет вашу, ну и мы тоже потребители тепла, и нашу, соответственно, сферу?
Я бы сказал, что здесь, наверное, мы как производители центрального тепла в системе центрального теплоснабжения, скорее всего, не так сильно пострадаем, и в связи с этим и наши клиенты, потому что в данный момент мы больше озабочены ценами на наши ресурсы, это газ и щепа. То, что касается цен на электричество, эти затраты не в нашем балансе составляют не такой большой часть.
И поэтому, принципе, а все же, чтобы у слушателя было, Валдис, конкретное представление, процентуально это сколько, если мы говорим об электроэнергии в счетах?
Я бы сейчас затруднялся, потому что если мы сравниваем, вот вы сейчас озвучили цифры, я посмотрел тоже на страничке, что Саддалс Тиклс и Аугспрегум Тиклс в цене электричества составляют где-то порядка 16%. Да? То есть если мы будем сравнивать тот прирост электричества, который был, например, по сравнению с прошлым годом, когда мы покупали электричество там за 30-50 евро за мегаватт-час, и сейчас летом что происходило, да, вы помните, 500-600 тысяч евро, да, то эти цифры, в принципе, они несопоставимы. Я бы сказал, что этот вопрос больше будет касаться тех отраслей, у кого электричество составляет большую часть в их энергетическом балансе. Например, водоснабжение. Да? У них, в принципе, электричество – это то же самое, что у нас газ и щепа. Да? Я бы сказал, что влияние на тарифы не будут большими, и в некоторых местах я бы сказал, что они вообще не будут подниматься из-за прироста вот этой составляющей Saddles Tickles и Augsburgum Tickles. Они могут быть корректированы, если будет прирост или снижение цены на электричество. А вот эта часть, которая поставит газ, составляющая Augsburgum Tickles, Saddles Tickles, она не такая большая в нашем энергобалансе. И так как и говорят Saddles Tickles и Augsburgum Tickles, это, скорее всего, будет касаться тех, которые используют электричество не так интенсивно. То есть вот у вас маленькое потребление электричества, не знаю, дачный домик, да, летом вы там потребляете, а будете платить вот эту поставить компоненту, скажем, она будет прирастать то, что вы платите за весь год, вот эта константа. Да, так что я бы сказал, что нашим клиентам вот этот прирост цен не будет иметь большого влияния. Я все время повторяю, что у нас главная проблема – это, конечно, цена на энергоресурсы, наши основные – газ и биотопливо.
Вполне логично, что следующий мой вопрос будет об основном тарифе. Вы уже сказали и выразили свои опасения, но в то же самое время мы, потребители, видим, что происходит сейчас на мировых газовых биржах. Цены мировые снижаются, и, насколько известно, как сообщает агентство новостей, в том числе и в некоторых латвийских городах, некоторые отопительные компании уже заявили о снижении. В основном, я понимаю, что это касается только тех пока что на сегодняшний день тех отопительных компаний, которые рассчитываются с поставщиком по факту, то есть по той самой высокой биржевой цене. Скажите, вот это снижение в этих небольших городах, это исключение из общих правил или это ожидаемое начало той самой тенденции, которую хотелось бы увидеть и нам, и вам, и потребителям, и производителям энергии, тепловой энергии,
да,
в целом?
Я думаю, это все-таки тенденция, потому что изменение в тарифах, это идет как бы с замедлением все время. Мы как отрасль уже в середине лета говорили, что будет большой прирост тарифов, но никто, конечно, это еще не почувствовал, потому что пока этот тариф входит, эти затраты входят в наш основной тариф, это все-таки нужно пройти какое-то время согласования нового тарифа и такие вещи. То, что сейчас происходит, действительно, если мы сравниваем цену на газ, который сейчас мы видим в бирже, да, то есть в начале отопительного сезона она даже была, мы помним, там около 300 евро даже были цены. Сейчас, если вы посмотрите биржевую цену, она где-то уже 120-130 евро. если вы этот газ получите уже здесь в Латвии, цена будет немножко побольше. Но, в принципе, да, это, я бы сказал, тенденция, и то, что мы говорили, что мое личное мнение, что, в принципе, с 1 января должны меняться тарифы. Но, как вы правильно говорили, у тех, которые, тех у предприятий теплоснабжения, у кого тарифы привязаны к биржевой цене газа, они все-таки реагируют быстрее. У тех, которые, которые заключили договор с поставщиками газа с на фиксированную цену, то есть, например, на 3 месяца, на 6, потому что ситуация была очень рискованная, что очень многие хотели фиксированную цену предприятия теплоснабжения, но просто продавцы газа не предлагали эту цену. То есть никто не понимал, что будет с ценой газа. И, в принципе, здесь две группы. Те, у кого цена биржевая, они очень быстро сейчас среагируют, и они просто обязаны понижать свой тариф, потому что цена на газ упала. У тех, которые, например, ну, преувеличим, да, если у кого-то там цена, газ он купил до конца вот следующего года за очень большую цену, тогда изменений не будет никаких. Но такого случая не будет, потому что ни у кого нет такого договора. Это как пример. Так что я бы сказал, что да, те предприятия, у кого цена биржевая, изменение будет сейчас сразу, может быть, даже будет видны уже с начала ноября-декабря. У тех, которые фиксированы, я бы сказал, что это постепенно будет появляться в тарифах на теплоснабжение январь-февраль.
Спасибо. Достаточно оптимистично, неожиданно оптимистичный разговор у нас получился. Доброго и хорошего дня, господин Виталинч.
Да,
спасибо за этот комментарий. Валдис
Виталинч,
член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии в эфире Домской площади. Вначале о влиянии возможного повышения услуг Садалес Тейклс, то есть тарифы на распределение электроэнергии. Как это может отразиться на отопительных тарифах? Несомненно, отразится, но отразится очень незначительно. Намного более весомым это повышение в тарифах будет, например, на услуги водоснабжения, отметил наш собеседник. Ну и в конце разговора, как вы только что слышали, порадовал тенденциями те тепловые компании, которые рассчитываются с поставщиками газа по биржевым фактическим ценам. Уже сейчас начинает массовое снижение тарифов на отопление. Ну а все остальные компании, Рига, Силтумс и те коммунальщики, которые заключили долгосрочные договоры, тоже находятся в начале этого пути, но мы, потребители, это снижение в счетах увидим. Долго ждать осталось, кстати, в январе и феврале, сказал наш собеседник.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилие новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе «РусЛСМЛВ».
На сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий. Восемь часов и 49 минут. Не забыли мы и про политических гурманов. К вашему завтраку, дамы и господа, наш традиционный политоблок. Бывший, настоящий и без недели будущий президент Левит все же номинировал на должность премьер-министра господина Каринша. Медленно, но верно, процесс создания нового кабинета министров идет вперед, а между тем уходящий министр образования и науки Анита Мужниеце выступила с инициативой запретить выбирать русский язык в качестве второго иностранного в латышских школах. Мужниеце уходит, идеи тоже, или останутся? Об этом наш сегодняшний политический блок с обозревателем русской версии портала Делфи Данутой Дембовской. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Тоже в хорошем расположении духа. Просто удивительное утро у нас какое-то. Готова ли ты так же оптимистично и с такой же улыбкой на лице сказать, что с номинацией господина Каринша и появлением черновика декларации, утверждение нового кабинета, действительно вопрос недели, ну, максимум двух, и уже никто этому процессу подножку не поставит?
Ну, скорее всего, да, я не знаю, недели или двух, может быть, это будет 2-3-4 недели, но, наверное, с Новым годом нас уже поздравит Каринш второй, то есть уже вторая версия премьер-министра Каринша, потому что Левиц номинировал Каринша в премьеры, он давал понять, что он сделает это тогда, когда будет уверен, что правительство, скорее всего, будет создано, то есть он подстраховывался. Если все-таки, скажем, номинация озвучена, то, наверное, правительство все же будет создано в декабре.
То есть никаких неожиданностей на этом пути не будет, и тут возникает другая интрига, как долго проработает это правительство в террариуме друзей, как любит в этом контексте повторять политолог Юрис Розенвалдс, и этот вопрос вот как раз он открыт, мне кажется, до сих пор.
Мне кажется, да. Более того, для господина Каринша это правительство будет гораздо более тяжелым, чем предыдущее, потому что в прошлом правительстве, уходящем правительстве, господин Каринш играл такую роль модератора, то есть остальные партии ссорились, он приходил как миротворец, при том, что Нового единства было меньше всего мандатов в Сейме, и говорил: «Так, не ссорьтесь, национальное объединение в одну сторону, от СТБ пар в другую», выбирал некий средний путь и, по сути, разруливая эти конфликты, имел власть. Уже переговоры о создании новой коалиции показали, что между Новым единством и Объединенным списком есть четкие противоречия, то есть и здесь играть, ну, скажем так, роль этого модератора господину Кариншу будет сложно. Уже весь этап создания коалиции мы наблюдаем некое противостояние между самим Кариншем и Пиленсом, лидером объединенного списка, невзирая на то, что Пиленс не претендует ни на роли в кабинете министров, он не будет депутатом. Тем не менее, это такая немножко уже схватка личности. Здесь мы видим такую более прямую конфликтность, и Кариншу в этом смысле будет достаточно тяжело, плюс, невзирая на такой осторожный оптимизм по поводу тарифов, все равно зима будет тяжелой, и вряд ли, скажем так, народ будет аплодировать правительству. Поэтому я ожидаю здесь достаточно серьезных противоречий, что будут достаточно серьезные противоречия. Другой вопрос, что...
А вот эти серьезные противоречия, в чем они могут проявиться и во что выльется? В том, что правительство останется прежним, а появится новый премьер или полетит все, и мы увидим какую-то совершенно другую, невообразимую комбинацию на политическом олимпе?
Пока, наверное, об этом говорить рано, потому что нужно посмотреть все-таки, как политики сработаются. Я думаю, достаточно большим испытанием для них станет, скажем так, конец весны перед уходом на летние каникулы, потому что в том числе предстоят выборы президента, и коалиция должна, наверное, договориться о том, какую кандидатуру они будут поддерживать. Это первое. Второе, то есть те споры, которые существуют вокруг создания Министерства климата и энергетики, нового министерства, они, скорее всего, не закончатся непосредственно созданием министерства, и вполне возможно, что там будут разные взгляды на какое-то развитие. Я бы сказала, что объединенный список никогда не скрывал, что он бы хотел пересмотреть портовую реформу, вот, то есть посмотреть систему управления портами, и это тоже скажется. Вот, то есть таким образом, опять же, вопрос, как бы, какова будет экономическая ситуация. Это вопрос не только отопления и социальной поддержки жителей, но и, скажем так, бизнеса, потому что бизнес будет, скажем так, не очень доволен, а объединенный список все больше старается опираться на, скажем так, быть такой политической силой, которая говорит где-то от имени бизнеса. То есть мы это наблюдаем, например, на этой неделе стало известно о том, что объединенный список настаивает на том, чтобы разрешить въезд иностранной рабочей силы сезонной, чтобы у нас не гнило на полях клубника, ссылаясь на интересы бизнеса. Скажем, национальное объединение выступает несколько против и так далее. То есть объединенный список старается как бы презентовать себя как некую политическую силу, говорящую от имени регионов, говорящую от имени предпринимателей, и как бы оппонировать единству, которое больше ассоциируется, наверное, наверное, с чиновничьим аппаратом, с голосом в Брюсселе, с распределениями еврофондов и так далее.
Ну и снова о языке, и снова о консервативных, уходя из Сейма, они оставляют такое наследие в виде сразу нескольких законопроектов о фактическом запрещении русского языка в деловой среде, а теперь еще и в школах, где через пару лет такова инициатива, идея госпожи Мужницы, нельзя будет выбирать русский в качестве второго иностранного. Консерваторы уходят, уйдут, идеи тоже или останутся?
Я думаю, что полностью эти идеи не уйдут, потому что все-таки таким стабильным носителем этих идей уже в течение многих лет является национальное объединение, которое осталось с нами и которое будет в правительстве. Плюс ко всему, вся геополитическая ситуация, к большому сожалению, она не способствует улучшению отношения к русскому языку. Но в то же время нужно понимать, что, по сути, на государственном уровне, если мы говорим о школах нацменьшинств, решение принято. То есть через 3 года все школы нацменьшинств становятся школами с латышским языком обучения, фактически. Другой вопрос, что у нас будут латышские школы исторические, латышские школы бывшей школы нацменьшинств. Это 2 разных жанра. Плюс ко всему, да, сейчас госпожа Мужницы выступила с инициативой, видимо, министерство подаст законопроект о том, что второй иностранный не может быть русским через 4 года в латышских школах. Вот. Здесь проблема не в консервативных, а в том, что эта идея близка господину Левицу. Он неоднократно высказывался в пользу такой идеи, что в школах вторым иностранным языком должен быть какой-то из официальных языков европейских. Но поэтому в данном случае скорее он является носителем этой идеи, не только консервативных. Но я бы сказала, что даже если это решение будет принято, решение о школах нацменьшинств уже принято, нам нужно понимать, что уровень, политических деклараций, то есть это одно, а жизнь это другое. То есть на уровне политических деклараций это принято, вот с такого-то года у нас там меняется все и так далее. Но сейчас мы будем наблюдать, что все больше все эти программные решения будут упираться в практику. То есть в дефицит учителей, причем не только языков, но и предметов точных наук, естественных наук и так далее. То есть эту проблему невозможно решить, написав закон и подписав его. Эта проблема долгосрочная, она должна решаться комплексно и так далее. Плюс ко всему, мы должны понимать и то, что если мы говорим о преподавании русского языка как такового, то в латышских школах он, допустим, не сможет быть вторым иностранным, а, скажем так, представители нацменьшинств все же будут иметь право, потребовать факультатив.
Причем, то есть самое интересное еще впереди, как эта ситуация будет развиваться. Данута, спасибо с политоблогом, традиционным политоблогом для политических гурманов, и не только в Домской площади была моя коллега, обозреватель портала Делфи Данута Дымбовская.
Домская площадь. С добрым утром!
И, кстати, к этой теме мои коллеги вернутся сегодня на Латвийском радио 4 в 12:10. Слушайте открытый разговор. И его тема сформулирована моей коллегой Ольгой Князевой. Так, отказ от русского языка в Латвии. Какова прагматичная сторона вопроса в 12:10? Через 15 минут Марина Талапина и автоэксперты с ответом на вопрос, мыть или не мыть. А если мыть, то как? И чем? Об особенностях зимнего ухода за авто. Об истериках в 12, в 10 и 10 форма выражения, что это такое, как с этим поступать, и у последней черты, или как преодолеть отчаяние, философский вопрос сегодняшних бесед о главном, вот как звучит небольшой фрагмент этой программы.
Какая из черт последняя? Но это я больше не могу, или я больше так не могу. Здесь есть различия. Я больше так не могу. Это значит, вот какая-то черта моих предположений, моих мыслей, моих убеждений о себе, о мире, об устройстве, что я так больше жить не могу. И в этом смысле это очень здорово, потому что любое наше убеждение о мире, оно изначально ошибочно. Потому что мир не может вместиться в наше убеждение о мире. Мир всегда, какой он есть, такой он есть. И насколько мы будем держаться разных убеждений о мире, как мир устроен, как жизнь устроена, как мы устроены, как отношения устроены, это раньше или позже мы будем сталкиваться с несоответствием.
Может ли быть отчаяние конструктивным, позитивным? Очень философский разговор в программе «Беседа о главном». А у меня этим утром все. Спасибо, друзья, что были с нами, смотрели, слушали, комментировали, задавали вопросы. Продолжение завтра в это же время. Программу готовит и проведет Роман Шмелев. В студии сегодня был Андрей Хуторов. Спасибо Анастасии Осмоловской за продюсирование, Андрею Волкову и Даниэлю Иоффе за то, что все это прозвучало и было показано в прямом эфире. Доброго дня, всего хорошего. До свидания.